Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.
Друзья дорогие, приветствую вас, как всегда, в нашем шаломе, где интересные темы, гости. Я очень надеюсь, что то, о чем мы говорим, вас касается. Сегодня наша тема, как вы думаете, о чем? Ну, конечно, был праздник совсем недавно, который мы не могли обойти, как и многие другие праздники, но этот особенный. Конечно, сегодня мы говорим о Дне независимости Израиля. Что этот праздник означает для вас? Вот сейчас, в наше время, с нашими ценностями, представлениями о свободе, о независимости. Будет очень интересно. Напишите нам, пожалуйста, свое мнение, как вы его проживаете. Мы сегодня поговорим об этом. И я рада, что я не одна, а с нашим любимым спикером, служителем Инной Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом.
С праздником тебя, с Днем независимости.
Спасибо, еще бы знать, независимость от чего и к чему она ведет. Чистый еврейский вопрос, да, от чего я независим? Все-таки
мы как раз...
создание государства Израиль.
Да, да,
потому
будем
что,
как
честно
раз
говоря, будем. Для меня слово независимость, оно немножко коробит, поскольку мы скоро будем отмечать День независимости России 12 июня. И, честно говоря, для меня, как для советского человека, это праздник со слезами на глазах. Но слезы, конечно, не радости, а огорчения. Потому что я до сих пор не пойму, от чего Россия независима. Поэтому я не хочу это слово употреблять именно сейчас к Израилю. От чего независим Израиль? Или от кого независим Израиль?
Да, ну вот я думаю, что как раз мы сейчас и прикоснемся к этому с разных ракурсов. Дорогие, я надеюсь, вы нам поможете. Ну, начнем с истории. Вот скажи два слова, как же образовалось государство Израиль. Мы, конечно, в передачах об этом рассказывали, но я думаю, понимаете, такие вещи нужно обновлять, даже информационно, уже не говоря о каких-то более глубинных моментах, что да, государство образовалось, и все это было очень сложно, и не хотели, чтобы было это государство, и все-таки оно состоялось, потому что это воля не человеков, но Господа. И снова вернулась эта историческая земля, и на следующий же день началась война, и мы знаем, что сейчас происходит в Израиле, и спокоя нету. Есть два народа, и не только два, которые борются за эту территорию. В общем, сложный такой политический аспект. Но мы сегодня больше не о политике, потому что мы же все-таки передача духовного направления, поэтому мы немножко туда заглянем, но не будем особенно там сильно застревать, потому что мы все-таки о другом. Ну, Ин, буквально скажи вот два слова об истории, если вдруг кто-то не знает, вот сейчас подключился к нам, и мы здесь говорим вот о Дне независимости, как государство создалось. Ну, вот буквально два слова и, может быть, твое видение на это, какие-то твои оценки, суждения.
Ну, мы знаем, что после восстания 135 года, когда евреи восстали против Рима и за свою независимость они были изгнаны со своей земли. Израиль перестал существовать. Даже было запрещено название Израиль, земля Израиля, земля Иудеи. Она была переименована в Палестину императором Андрианом. И евреям было запрещено там жить, туда приезжать, там заселяться под страхом смерти, смертной казни. Но и евреи остались людьми без родины, без земли своей. Да, вот как может быть еврей без Сиона, еврей без храмовой горы, еврей без места своего обетования. И многие народы, находясь в таком состоянии просто исчезали. Нет языка, нет
Да.
храма, где единственный храм, где евреи могли поклоняться, это был храм на горе Сион. И без структуры государственной нету ни царя, нету ни судей, нет никого. Есть люди, просто вот стадо без пастухов. Поражу, да?
Ну,
То
это
как
трагедия,
превратит
да,
ум?
нету твоего дома.
Это трагедия. Но Бог обещал, что он не оставит и не покинет. И если он за что-то наказывает, тот, кто наказал Израиль, он его и соберет. Кто разрушил, тот и построит. Если мы посмотрим на многолетние отношения Израиля с другими государствами, особенно с восстановлением христианства, то мы увидим, что не арабы, которых тогда еще не было, по сути, такого арабской нации, арабских государств, о котором мы сейчас говорим, тогда еще не было, а были христиане и иудеи. И вот самыми ярыми врагами Израиля евреев стали христиане.
Увы.
И именно христиане запрещали евреям иметь не только свое государство, но находиться на территории той, которая была раньше государством Израиля. Мало того, христиане пытались уничтожить евреев даже тем, что, заставляя их принимать христианство, насильно крестя их, заставляли отказываться от своего еврейства. То есть, если ты принял Христа, если ты стал христианином, тебе запрещено
Быть евреем.
разговаривать на своем языке,
Да, быть евреем.
соблюдать свои традиции, то есть быть евреем. Опять же, под страхом смертной казни. И всю свою догматику, как ранние отцы церкви, так и поздние отцы церкви, и вся церковь строила на том, что вот Израиль, который наказан Богом, Богоубийца, не должен существовать. Бог наказал, отнял землю, и благословения, которые были даны Израилю, они перешли церкви, которая приняла христианство, которая пошла за Христом.
Ну, давай здесь прям
И
скажем
когда...
буквально сразу, Инночка, давай, я говорю, здесь скажем сразу два слова, да, что есть другие тексты как раз, которые говорят совершенно об обратном и о том, что не надо превозноситься, и что время для Израиля настанет. И в книге Откровения, да, мы читаем, что у Бога есть будущее для Израиля. Но просто, вот знаешь, в этом примере лишний раз показано, как мы можем толковать слово под наши представления, идеи и принципы, как можно его перефразировать или, скажем так, заключить в свой контекст, и что из этого получается. То есть, ну, смотрите на историю, делайте выводы. Не надо
А
этого делать.
получается именно, да, именно то, что народ был объявлен богоборческим народом, наказанным за непринятие Христа, и только в том случае, если евреи примут Христа, они уже не будут народом. Такого народа быть не может, такого государства быть не может. Но они имеют право существовать только в рамках... А если они будут рассеяны по другим странам, другим народам, приняв христианство, они станут русскими, англичанами, французами, испанцами, они перестанут быть евреями. Но Бог говорил о том, что Он воссоздаст этот народ, и этот народ вернется на свою землю. И как сказано, и северу скажу, отдам, и югу скажу, не задерживай. И понесут на руках дочерей ваших. И то, что на улицах Иерусалима опять будут свадьбы, опять будут звучать еврейский язык, это все писали пророки. Но этого не должно было случиться, если правильна теория замещения. И поэтому, когда евреев в 19 веке, в 1986-87 году особое вот это вот движение было сионизма, о том, что такое сионизм. Это не против других государств, это движение не против арабов, не против русских, не против украинцев. Это движение о возвращении на Сион. И лидером его был Теодор Герцль, может быть, и Жаботинский. Может быть, это два, один Жаботинский, кстати, он родился в Одессе. И жил в Одессе, такой журналист Одессы. И в 86 году, 1886 году был организован первый конгресс в 1896 году. Был конгресс в Базеле, где Теодор Герцль предоставил свою книгу, свое видение будущего Израиля, государства Израиль. Израильское государство оно называлось, где он просто
Это
изложил
была
себе
бомба в
детство,
свое
детство.
время, да.
Это была бомба. Но эта бомба, она как бы взорвалась внутри, особо взорвалась внутри российского еврейства, где больше всего евреев притесняли. Ну, здесь было больше всего евреев, потому что как-то так получилось, что в арабских странах евреи жили нормально, в принципе, среди арабов. Европейское еврейство разделилось, и, допустим, те же испанские евреи уже не жили в Испании, их просто оттуда изгнали, они как раз попали в арабские страны в основном. Ну, часть их там в Нидерландах обосновалась, но большинство ушли в Турцию, в Йемен, в арабские государства. И там организовали свои общины. А вот европейское еврейство, ашкеназы, они в основном жили где? Это Польша, это Беларусь, Литва.
Славянские территории,
Не то,
славянский мир.
да, Литва, это Венгрия, это Германия. Но в основном это вот как раз больше всего Польша. И при разделе Польши, когда Екатерина завоевала большую часть Польши, то как раз вот эти вот еврейские польские земли, на которых жили евреи, они отошли России. Поэтому, конечно, вот эта концентрация евреев в России, она была больше всего. И евреи были лишены прав в России. То есть они могли селиться только в чертах оседлости, которые Екатерина вот разрешила несколько губерний, по которым можно было селиться евреям.
И
И
этот
вот это
закон
вот
передавался по
положение
наследству. То есть
угнетения,
входит на престол следующий царь и то же самое, да,
это
вот прям
еще
по
был
наследству.
прогрессивный закон, потому что до Екатерины вообще евреям было запрещено находиться на территории, некрещенным евреям на территории русского государства было запрещено находиться.
Так что это милость, милость, да.
Это была милость, это была милость со стороны Екатерины. И потом еще евреи, которые смогли, вот, купцы в основном, купцы, ремесленники были бедными, очень бедными. А вот купцы более-менее могли наладить свою работу. Почему? Потому что они имели связь со своими единоплеменниками за границей, им было легче привозить сюда товары. Естественно, что они могли развивать торговлю. И, кстати, постоянно из-за этого были проблемы с русскими купцами, потому что те товары были дороже, потому что они не могли организовывать те же самые поездки за товарами, но привозили гораздо дороже. И поэтому все время просили, чтобы убрали еврейских купцов из поля зрения. Такая конкуренция была нездоровая по национальному религиозному признаку. И все время обращались к тому, что ну, они же христопродавцы, они же Христа распяли.
Ну а какой
Но
еще аргумент приводить? Конечно, самый
аргумент был
позывной.
не то, что у них товары дешевле, и конкурировать с ними тяжело, а потому что они Христа распяли. И, конечно, вот эта вот идея о том, что нужно создавать свое государство, учитывая тот гнет и то положение, которое было у евреев в России, оно создало вот этот предпосыл о том, что очень много желающих было уехать в Палестину, как тогда называлась эта земля, благодаря императору Андриану. И действительно началась иммиграция, но первые поселенцы, конечно, туда приехали, было очень тяжело, и арабы не очень хотели их туда пускать. Земля была совершенно запущена, особо никто там и не жил. Там были кочевные племена, которые пасли свой скот. И то евреи, когда приезжали на эту землю, они покупали землю. Они покупали землю арабов и организовывали свои коммуны. Таким образом пытались выжить. А земля эта была отдана под мандат, то есть во владение Британии.
Да,
Потому что
Великобритания, да.
кто-то же должен был управлять даже пустыней, да? Но кому-то она должна была принадлежать. Почему не Британии? Брать Британию морями. Сильное государство еще до войны было. И соблюдался какой-то паритет. Хотя, конечно, постоянные стычки, постоянные набеги, постоянные погромы были даже в Палестине со стороны арабов, которые не хотели, чтобы чужаки селились на этих землях.
Вот интересное слово «чужаки», да, сразу уже вот исторически, «чужаки»,
Да,
как будто бы не имеющие
чужаки.
никакого отношения, да, к этой земле, которая была исторически. Ну, ладно,
Нет, ну вы знаете,
понятно.
тут я прослушала одно интервью с одним пастором, знаменитым латвийским, Алексеем Ледяевым. У меня волосы стали дыбом, потому что то, что он говорит о том, что Израиль, выходя из Египта, аннексировал чужие территории.
Как
Ну,
интересно.
да, вот я тоже была очень удивлена. Да, поэтому я уже ничему не удивляюсь, тем более арабскому представлению о этих землях, потому что они уже точно в то время Библию не читали.
Так,
И
это имелось в виду, аннексировали другие территории, чужие,
такое.
вернее, это землю обетованную как раз, то есть там как бы выгоняли тех людей, которые
Да,
там жили, и вот насильно эту
именно
землю
так,
себе завоевывали, да.
да,
Ну,
они
понятно.
просто шли
Алексей
и
интересно сделал
выгоняли,
ход.
да, и просто выгоняли.
Понятно. Ладно,
Ну,
дорогие, если
очень
хотите
интересно
это
вот то, что я
прокомментировать, напишите, мы об этом поговорим.
неприятно
Да.
было. И в конце концов, я не буду долго рассказывать, это будет долгая история, если я буду говорить все, как это происходило, но к 1947 году заканчивался мандат управления Палестиной со стороны Британии, и нужно было что-то делать. А уже было решение о том, что будет создано государство Израиль. Но в последний момент было решение создать два государства.
Так.
Трансиордания, которая была создана, мы знаем, что есть это государство Иордания, оно создано, и государство Израиль. Но арабы сказали, нет, не быть этому. Не быть
Все
никогда.
наше.
Вся вот эта земля, вся земля должна принадлежать арабам. И никакого государства Израиль там не будет. А если вы его организуете, мы все равно их утопим в море. Еще государства Израиль не было, а война уже началась. Потом были долгие моменты, вот как, где и как все-таки ООН продавливала то, что даже не то, что ООН, а именно Британия, она очень не хотела просто так оставлять вот эту землю, потому что боялась, что вот арабы захватят все, и Англии ничего не останется. И вот здесь началась политика.
Но я думаю, что в Великобритании
Потому
еще
что
понимали, что
арабы.
Советский Союз может расположиться как раз
Вот,
отчасти,
потому что
да, на этой территории, начать ее
арабы в том
контролировать.
время еще нет. Арабы, это был только 47-й год, и Советский Союз еще, ну, как бы занимался в большей степени с восстановлением своей страны после победы 45-го
Но,
года.
думаю,
Но
проекция все равно была. Недаром Сталин там хотел все-таки
вот
создать
арабам,
такое
да, у арабов
еврейское
была
государство.
возможность, и арабы смотрели на Запад, потому что у них была нефть. И они понимали, что России нефть не особо нужна, арабская. У России, в принципе, свое есть. А вот нефть нужна Западу. А у них была эта нефть. И тут Сталин понял, что если не вмешаться, то вся эта территория будет под контролем Запада, контролем англичан.
Да,
И
да.
Сталин поддерживает создание государства Израиля. Спасибо, Иосиф Виссарионович.
За это, да, за это, да, мы подчеркиваем.
За
Не за все,
это,
за
да.
это.
Потому что именно Сталин, именно Советский Союз настоял в ООН на создании государства Израиля. И это было в противовес англичанам, французам, итальянцам,
Американцам.
испанцам и даже американцам.
Да,
Потому
вот я говорю,
что
американцам.
Труман, будучи южным баптистом, поддерживал создание государства Израиля. Он хорошо знал Библию и знал, кому принадлежит эта земля. А вот Конгресс
Плохо знал
был
Библию.
против.
Плохо
И
знали Писание.
когда было голосование в ООН о создании государства Израиля, Америка проголосовала против. Потом был большой скандал. И Труман в этом победил. И все-таки Америка проголосовала за создание государства Израиля. И 14 мая 1948 года было провозглашено создание государства Израиль.
И начались новые проблемы.
И начались проблемы, они не заканчивались, потому что война
Они не
началась сразу.
закончились, да?
Война началась сразу, и опять же, благодаря Советскому Союзу, который поставлял оружие Израилю через Балканы, через Болгарию. Израиль сумел выстоять, пользуясь советским оружием против всех своих врагов. Кстати, было тогда создано Объединенное Арабское Государство, главный враг Израиля. Ну, а теперь, как бы на обломках этого государства, да, мы знаем, что есть Египет, у которого есть дипломатические отношения с Израилем, есть Иордания, которых нормальные отношения с Израилем. А вот Ливии уже нет как таковой. Так что смотрим на те государства, которые выступали против Израиля. Что судьба этих государств, она как бы Ирак, Ливия. Мы видим, что там происходит. Ну, а то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, ну, это тоже политика, с одной стороны. А с другой стороны, кто выступает главным врагом Израиля? Персия. Та самая Персия. А, это
С древних
продолжение
времен ничего не поменялось, да, более
библейской
того.
истории. Это продолжение библейской истории. Если мы прочитаем
Да.
книгу пророка Даниила, то мы увидим, как развертываются события библейские сейчас на территории, там, где они должны были разворачиваться.
Да, и вот здесь мог бы быть вопрос, ну а почему так? А потому что другие география не меняется. Люди не меняются в большинстве своем, и география тоже. Вот у кого какие соседи, у кого какие территории, вот, соответственно, от этого можно и исходить отчасти. Ну и, конечно, одно из первых – это Божье
Да.
провидение. Вот я думаю, что мы сейчас к этому и вернемся, потому что мы говорили, что не будем долго застревать в этих политических альянсах. Понятно, там свои расклады. Но к Израилю всегда пристальное внимание, именно еще исходя из того, что это святая земля. То есть как бы там соединение и христианства, и иудаизма, и мусульманства, вот есть это святое место. И вопрос, почему именно это место, где вот столько святынь, сосредоточение вот таких авраамистических религий, почему там все время война? Почему все время вот эти вот невероятные потрясения, жертвы, когда этому придет конец? И как мы уже начали нашу передачу с самого начала, от чего независимость? Что это такое? Кому она нужна? Что такое свобода? Свобода в нашем человеческом представлении и свобода в том, как открывается она через Бога в духе. Вот давай об этом немного. Люди какой свободы хотят вот чаще всего? Вот вспоминая ведь даже Христа, о котором мы недавно говорили, вот эти пасхальные события, люди хотели какой свободы? Ну, конечно, прежде всего земной, независимости, римлян вон, расцвета. Все понятно, все хорошо хотят
Но
жить. Все понятно по-человечески. Да, и мы такие же.
прежде всего
Да.
стабильности, право исповедовать свою религию, жить так, как говорят, наши отцы жили, и мы так хотим жить, да, вот наша культура, наши традиции. Вот, вы знаете, приезжают, когда люди из другой страны, и мы видим, что они соблюдают свои традиции, да, они приезжают сюда со своими традициями. Может быть, нас это немножко коробит, но они живут своими традициями. Любой человек хочет жить своими традициями, так, как он привык. И совершенно вот эта вот независимость от другого мнения. Вот ты как бы, у тебя свои, у меня свои традиции, но я живу на своей земле. Вот я на своей земле соблюдаю свои традиции. Я на своей земле соблюдаю свою религию. Мне не нужно, чтобы ты мне здесь как бы мешал это делать. Вот что такое независимость в человеческом понимании. Я независимо хочу жить так, как я хочу. По своим традициям, по своим устоям.
Так.
Независимость Израиля, вот, наверное, она в большей степени независимость от чужого мнения, вот в данном случае. Независимость от того, как воспринимают существование Израиля другие государства. Они показывают свою независимость в этом отношении. А мы будем независимы, потому что Бог сказал, что мы должны здесь существовать. Не в Америке, где нам предлагали создавать свое государство, не в Крыму, где собирают, тоже предлагали создать свое государство, не на Дальнем Востоке, в еврейской автономной области, не в Уганде, где нам предлагали создать свое государство, а там, где Бог предложил создать государство, на горе Сион, где был наш храм, где Бог обещал, что будет этот храм. Полная зависимость от Бога и независимость от мнения других. По-моему, вот это главное для Израиля. Сейчас и, в общем-то, поэтому он существует до сих пор. Потому что ни против одного государства не было принято столько резолюций ООН. И ни одно государство так не сравнивали с фашизмом, с национализмом и с прочим, как Израиль, который просто боролся за свое существование.
Да, чтобы быть.
Независимо
Да,
от мнения
да.
других.
Ну вот, кстати, по поводу того, чтобы быть независимым от мнений других, здесь гораздо все проще, это понятно. И это очень понятно и вот, опять же, и Россия, то же самое, потому что большие территории, которые всех раздражают, а мы говорим, да, они наши, они нашими будут. И опять же, там у каждого своя правда. Все это понятно. А вот с зависимостью от Бога вот здесь все сложнее. Независимость от людей все понятно. И тебя поймут, могут не согласиться и будут пользоваться разными инструментами, механизмами для того, чтобы тебя эту независимость отнять или ее уменьшить. Ну что, так и происходит, это и есть политика. А вот зависимость от Бога, вот спросить человека, хочешь ты быть зависим от Бога? Вот это вопрос. Чтобы как раз не иметь
Да, но
своего, не говорить, а я не хочу, а вот в зависимости от Бога быть. И находится ли Израиль в зависимости от Бога вот на данный момент? Я понимаю, что не может быть ничего, ну, скажем так, вообще, ну, выкристаллизированного. Понятно, что, как говорил апостол Иоанн, если вы говорите, что у вас нет греха, ну, вы лжете. Для этого человеку и нужен Бог и общение. Мы все время в процессе. Но в процессе ли Израиль? Ведь важно же, чтобы хотя бы в процессе быть, смотреть в правильную сторону.
Давайте посмотрим. А государство это Израиль это государство, в котором конституцией является Тора. То есть закон определяется по закону Тора, по Торе, по Библии. Где еще, в каком государстве главным законом Конституции государства является Библия. Можно клясться на Библии, можно там ее держать рядом. Но жить по Библии можно, по закону.
А Израиль
Да,
живет по
по
Библии?
еврейскому закону. Да, тот же Шаббат, в который государство в субботу выключается из жизни, да, не ходит общественный транспорт, не работают магазины. Ну, есть теперь и магазины, вот уже сейчас есть некоторые магазины, принадлежащие выходцам из России, там из других нееврейских, как бы неевреи, есть неевреи, евреи, неевреи, то есть приехавшие в Израиль там, но они не являются евреями по маме, то есть они имеют право на репатриацию, но не являются евреями. Они могут открыть магазин для неевреев. А вот еврей в субботу в магазин не пойдет. И на своей машине не поедет, и общественным транспортом пользоваться не будет.
Да,
А
это
ведь
все есть. Но мне
это так
кажется, что
тяжело,
вот это,
это очень.
да,
Вы
я
попробуйте,
согласна.
я просто предлагаю каждому вот один день в субботу отказаться от телевизоров, отказаться от телефонов, отказаться от похода в магазин, отказаться от много того, что вы привыкли делать, просто один раз в неделю. Чтобы потом говорить, трудно это или не трудно. Пожалуйста, с кашрутом. Вот мы приехали с дочерью в Израиль, в аэропорту Бен-Гурион, пошли в Макдональдс. Дочка хотела взять привычный набор продуктов. Она там, гамбургер и капучино. На что ей автомат ответил: вы не можете взять капучино, потому что вы взяли мясной гамбургер. Ведь это тоже показатель того, что соблюдается заповедь Торы, да? Не есть мясное с молочным. В
Это
аэропорту.
приведет вот к тому, о чем мы с тобой говорили выше, к пониманию, даже не к пониманию, а к принятию Мессии, к свободе в духе. Вот это. Я абсолютно восхищаюсь вот этой, скажем, способностью Израиля сохранять сохранять вот эти ценности, проносить через всю историю человечества с учетом отношения, как мы уже говорили, да, народов к ним. Вопрос только в другом. Насколько Тора, законы и все остальное, которое очень дорого для
Ведь
евреев,
именно
насколько это загораживает
а
путь к
невозможно,
принятию
да ничего это
Мессии?
не загораживает, и никому это не загораживает, потому что первые евреи, христиане, соблюдали закон, и мы знаем, что первый пресвитер Иерусалимской общины, брат Господень Яков, был не просто добропорядочным иудеем, но он был назареем, и это не мешало ему принять Господа и стать христианином.
Да,
Он
согласна.
христианином не
Если
стал,
мы
он стал
сделаем оценку,
верующим
если
в
мы
Мессию
делаем, Леночка,
иудеев.
подожди минутку, пожалуйста, да, время просто очень мало. Если мы делаем отсылку к, допустим, но вот этой вот новозаветной общине, да, и мы сколько раз говорили, и абсолютно она транслирует, что можно быть верующим в Иисуса Христа, евреем и соблюдать там кашрут и субботу и так далее, на здоровье. Вопрос только в том, что у новозаветной церкви не было, вот, скажем, либеральных ценностей, смешанных с ценностями библейскими. Вот я имею в виду сейчас современный Израиль, потому что вот, ну, это, наверное, некорректно говорить, что Израиль сейчас живет так, как первоапостольская церковь. Но первоапостольская
Нет,
церковь,
конечно.
извините, я понимаю, что это уже избитая тема, и меня сейчас могут тапки полететь, и что опять об этом. Но я себе трудно представляю, что вот, ну, с трудом, чтобы первые апостолы, например, там поддерживали ЛГБТ-сообщество, всякие другие вещи, и при этом говорили, что это как раз и проявление любви к Богу, ну и многое другое. Я просто ЛГБТ сейчас привела, потому что, ну, это такой вот яркий триггер, да? Я о том, что сейчас менталитет общества
Мы не
другой,
забываем о том,
израильский
что
другой.
Израиль, конечно, нет, менталитет общества не другой. И общество не принимает. Если бы общество принимало то, что о том, что сейчас говоришь, то сейчас у власти был бы Беннет и его партия, а не партия его сейчас убивать. Общество не принимает не религиозное государство, светское государство. И приехало очень много людей, особенно из Европы, из Америки, которые вообще не евреи, у которых бабушка по маминой линии была еврейкой. Они приехали со своими ценностями. И сейчас в Израиле как раз очень сильно вот это вот настроение, которое отторгает вот этих людей. И даже хотят принять закон о том, что нет, не евреи, то есть евреи только вот, если у тебя родители евреи, то ты можешь приехать в Израиль. А если у тебя там прабабушка еврейка, то, извините, ты жил как наркоман и прочее, прочее, то ты не имеешь права приехать в Израиль.
Да, но если
То
бабушка не
здесь
еврейка, это значит,
проблема
что
с
ты жил как
законом.
наркоман, но смысл понятен, да.
Это вопрос закона, закона репатриации. Это вот то же самое, когда из Египта вышли не только евреи, не только семья Иакова, но и многие египтяне, другие народы. И потом устроили в пустыне, а мы хотим обратно, мы не хотим идти с вами. Поэтому вот эта борьба, это не проблема религиозности. Вот там много, очень много религиозных людей, которые выступают против этого, именно религиозных людей.
Я
Но
не
есть
говорю, что
либеральные
общество
ценности,
в
которые
Израиле
у
и
христиан
вообще
были, так же,
где...
как и у нас.
Да, я не говорю, что
Так
общество
же,
в
как и у
Израиле...
нас.
Я не говорю, что общество в Израиле, третий раз я пытаюсь прорваться, да, и как где бы то ни было, оно однородное, конечно, нет. Понятно, что кто-то принимает, кто-то не принимает. И я услышала тебя и просто уже свое мнение сказала, не хочу на нем настаивать, что все-таки для меня это не то же самое, что было в Первоапостольской церкви, когда люди верили в Иисуса
А
Христа и
при чем тут
соблюдали
церковь?
субботу и
Мы вообще
шаббат.
о церкви не говорим.
Да, мы
Мы о
говорим сейчас
церкви
не о
сейчас не
церкви,
говорим.
мы говорим о
Мы говорим о
христианских
том, что
ценностях,
люди,
о
не о
библейских ценностях.
христианских
Давай даже так
ценностях, о
сойдем. О
библейских
библейских,
ценностях, о библейских, не о христианских. Но народ должен был сохраниться как народ. Как он мог сохраниться как народ? Как определяли евреи, исполняющие субботу, исполняющие закон? Для того,
хорошо,
чтобы
давай мы прям совсем
народ
остановимся.
оставался, подожди, для того, чтобы народ оставался народом, для того, чтобы евреи приняли Христа, они должны оставаться евреями. Потому что вот это
Да?
размытое, аморфное
Да.
нечто не может сказать, что это еврейский народ. Ну вот
Абсолютно с тобой
так же, как
согласна.
апостол Павел, будучи, как он о себе говорил, еврей из евреев, по учению фарисей, по правде закона непорочный. Вот эти люди должны принять Христа и должны посмотреть на того, которого пронзили. Вот это сухие кости, да, вот это тело. Израиль – это тело, в которое нужно вложить дух. И это тело, оно собирается, вот это тело, независимое от народов, независимое от мнений, зависимо только от того, что Бог решил его создать, это тело народа Израиль, чтобы вложить в него дух.
Абсолютно с тобой согласна. Вот здесь да и аминь. Вот абсолютно. Давай мы под как бы финал просто немножко два слова для понимания вот этой свободы, о которой говорит Бог. Он говорит, где Дух Господень, говорит нам Писание, там свобода. Вот что это такое? Потому что про свободу человеческую мы уже поговорили и поняли, и мы это сами проживаем. Что это такое, понятно, что это уже всех по-разному, но тем не менее. Где Дух Господень, там свобода. Как это понимать, как в этом жить?
В этом тяжело жить, потому что тогда нужно отмести многое, что нас связывает. Ведь когда было это сказано, например, самарянам, да, было запрещено ходить на поклонение в Иерусалимский храм. Почему? Потому что боялись, что жители Израиля, жители Самарии, которые будут ходить в Иерусалим, они попадут под зависимость от Иудеи и сменят власть в Израиле. То есть это чисто было политическое вот решение. Поэтому будем поклоняться на горе Горизим, а не будем поклоняться в Иерусалимском храме. А когда Иисус сказал, где Дух Господень, там свобода, и Дух дышит, где хочет, то, что Бог, он на любом месте, он не в рукотворных храмах живет. Когда это было сказано, что Бог не в рукотворных храмах живет, это было сказано не о Иерусалимском храме, это было сказано о языческих храмах и не требует служения рук человеческих. Кому сказал это Павел? Он же сказал это в Ареопаге, да, сказал, я вижу, что вы люди верующие, да, вы почитаете богов, у вас даже есть жертвенник неизвестному, незнакомому богу, вот этого бога я вам и проповедую, но он не в ваших храмах живет, и он не требует, чтобы ему приносили жертвы. Мы свободны от этого. Бог на всяком месте, во всякое время. Он слышит нас, где бы мы ни были. В тюремных подвалах был Бог. В Освенциме был Бог. Все равно был Бог. Он был с теми, кто в него верит. И поэтому абсолютно есть храм, нет храма. Хорошо, есть храм, можно пойти в храм. Нет, ну можно собраться дома, и тут будет Бог. На всяком месте, во всякое время. Не нужно его искать, он рядом. Вот она, свобода. Свобода от любых мнений. Мне совершенно все равно, что обо мне думает кто-то. Мне главное, что обо мне думает Бог. Это не значит, что я отвергаю там мнение других людей. Если они мне говорят, что ты не права, ты ошибаешься, ты ведешь себя неправильно, я сверю их слово с Библией. И буду делать то, что не открывает Господь. Если то, что я делаю, оно сходится со Словом Божьим, значит, я правильно делаю. Если нет, значит, я прислушаюсь к мнению людей. Значит, они мне открыли глаза. Потому что даже через ослицу Бог может говорить. Мне кажется, что Дух Господень, вот эта свобода в Духе, это свобода быть с Богом. Где бы я ни была. И для этого... Да, церковь нужна, конечно, потому что церковь, она как лечебница, да, для больных. Церковь – это как собрание душ живых. Да. Без церкви очень тяжело, наверное, быть, потому что мы приходим в церковь для того, чтобы служить друг другу. А когда мы служим друг другу, мы исполняем функции помощников, да, служителей. Мы служим другим, потому что мы все делаем как для Бога. Если
Да,
я что-то
ну и
сделаю,
да,
я
добавим,
для
да, добавим, что это
Бога.
церковный институт, да, который Господь сам сотворил, церковь, его тело. Дорогие, к
Да,
сожалению, у нас просто
конечно.
время, да, у нас время пришло к концу, подошло к концу. Очень хочется еще поговорить, почему у нас не 3 часа. Вот, но у нас только 50 минут, поэтому пока говорим всем до свидания, очень надеюсь, что что-то вы для себя услышали, поняли, приняли и про независимость, и про свободу, молимся друг за друга, молимся за Израиль, благословляем, потому что это то, что нам заповедал Господь, и надеемся, что мы будем услышаны, будем верить в это. И все-таки выбирать его путь. Будем сверять свою жизнь с тем, что открыл нам Бог. Ин, спасибо тебе большое. Еще раз с праздником. Дорогие, счастливо всем. Шалом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.